Глава вторая. Собаки, коровы и капуста. Почему Чарльза Дарвина пришлось так долго ждать? Что помешало человечеству подойти к эволюции, этой восхитительно простой идее и раньше, чем к существенно более сложным математическим открытиям Ньютона, появившимся на целых два века раньше, или Архимеда, который старше на целых два тысячелетия? Я слышал много ответов на этот вопрос. Возможно, наш разум смущает время, за которое происходят эволюционные изменения. Разница между геологическим временем и временем жизни человека, пытающегося понять эволюцию, очень велика. Может, все дело в сдерживающих нас религиозных доктринах? Или, быть может, в восхитительной сложности органов наподобие глаза, о котором трудно думать иначе, как о совершенном приборе, спроектированном опытным изобретателем? Возможно, все эти причины сыграли свою роль. Однако Эрнст Майер, один из корифеев синтетической теории эволюции, умерший в 2005 году в столетнем возрасте, многократно озвучивал совершенно другое предположение. С его точки зрения, камнем преткновения была старая философская доктрина, которая сейчас называется эссенциализмом. Открытию эволюции препятствовала мертвая хватка Платона. Подглава «Мертвая хватка Платона». Согласно Платону, видимая нами реальность – это не более чем тени, отброшенные на стену пещеры мерцающим огнем в очаге. Платон, подобно другим греческим мыслителям, в душе был геометром. Так, треугольник, нарисованный на песке – это лишь несовершенная тень истинной сущности треугольника, его идеи. Стороны идеального треугольника – истинные эвклидовые линии с длиной, но без ширины, совершенно прямые и никогда не пересекающиеся, если они параллельны. Сумма углов идеального треугольника составляет точно 180 градусов. Очевидно, что это неверно для треугольника, нарисованного на песке. Однако он, согласно Платону, только зыбкая тень идеального треугольника. Эрнст Майер полагал, что биология заражена своего рода эссенциализмом. Биологический эссенциализм рассматривает тапиров и кроликов, панголинов и верблюдов так, будто это треугольники, ромбы, параболы или додекаэдры. Кролики, которых мы видим, тени идеи кролика, абсолютно идеального платонического кролика, витающего где-то в пространстве идей вместе с совершенными геометрическими формами. Живые кролики из плоти и крови изменчивы. Но все их разнообразие следует рассматривать только как случайные отклонения от идеала. Отчаянная эволюционная картина. Для эссенциалиста любое разнообразие среди кроликов – это досадное искажение идеи кролика. И всякая попытка отклонения будет неизменно встречать сопротивление. Как будто все живые кролики привязаны невидимой, но очень прочной нитью к небесному идеальному кролику. Эволюционисты видят жизнь совершенно иначе. Потомки могут бесконечно удаляться от родительской формы. Причем любой из изменившихся потомков становится потенциальным прародителем будущих изменчивых вариантов. Между прочим, Альфред Рассел Уоллес, независимо от Дарвина, пришедшей к идее эволюции путем естественного отбора, назвал свою статью так: «О стремлении разновидностей бесконечно удаляться от первоначального типа». Если есть на свете стандартный кролик, то это не более чем центр куполообразного распределения настоящих, суетливых, пушистых, прыгающих, изменчивых кроликов. Это распределение со временем меняется. Поколение сменяет поколение, и в какой-то точно неопределенный момент может случиться так, что распределение признаков животных, которых мы привыкли называть кроликами, удаляется от исходного настолько, что получает новое имя. Нет никакой неприходящей кроликообразности. Как в небесах нет идеального кролика. Есть только популяции пушистых длинноухих, поводящих носом и поедающие собственные экскременты особей, статистически распределенных по размеру, форме, цвету и склонностям. То, что в прежнем распределении считалось сверхдлинноухостью, спустя некоторое геологическое время в новом варианте распределения может оказаться средним показателем длины ушей в популяции. После смены достаточно большого количества поколений, перекрывание между распределением в родительской популяции и распределением в популяции потомков может совсем исчезнуть. Самые длинные уши которые встречались в исходной популяции, могут оказаться короче даже самых коротких ушей в новой. Как заметил Гераклит, другой древнегреческий философ, «все течет и все движется, ничто не пребывает». Спустя 100 миллионов лет уже трудно будет поверить, что предками этих животных вообще были кролики. При этом в каждом поколении преобладающий тип мог незначительно отличаться от преобладающего типа предыдущего и последующего поколений. Такой образ мышления Майер назвал популяционным. С его точки зрения, популяционное мышление – противоположность эссенциалистическому. Именно поэтому, считает он, теории Дарвина потребовалось столько времени, чтобы родиться на свет. Благодаря ли греческому влиянию или какой-то другой причине, но эссенциализм крепко впечатан в наши мозги. Для ума, ограниченного шорами платонизма, кролик – это кролик, ничего больше. Само предположение о том, что кроличий род представляет собой подвижное облако статистически распределенных значений, или о том, что типичный кролик современности может отличаться от типичного кролика, живущего миллион лет назад, или от типичного кролика, который будет жить через миллион лет, нарушает внутреннее табу. Действительно, психологи, изучающие развитие речи, утверждают, что дети – прирожденные эссенциалисты. Вполне вероятно, что дети вынуждены быть такими, чтобы сохранить рассудок, пока они учатся разделять вещи и явления на категории и группы, соответствующие отдельным существительным. Нет ничего удивительного в том, что согласно книге «Бытия», первой задачей Адама было дать имена всем животным. С точки зрения Майера, нет никакого чуда в том, что человечеству пришлось ждать своего Дарвина до конца 19 века. Чтобы в полной мере осознать, до какой степени эволюционный подход противоречит эссенциализму, давайте представим себе вот что. С эволюционной, основной на популяционном мышлении точки зрения, любое животное связано с любым другим животным. Например, кролик с леопардом – цепочкой промежуточных звеньев. Эти звенья настолько похожи одно на другое, что каждое звено в принципе способно спариваться с соседним, давая фертильное потомство. Трудно грубее нарушить основное табу эссенциализма. И это не какой-нибудь сомнительный умственный эксперимент, существующий только в воображении ученого. С эволюционной точки зрения, последовательность промежуточных животных звеньев цепи, соединяющих кролика с леопардом, действительно существует. Каждое из этих животных жило, дышало и могло быть отнесено к одному и тому же виду со своими соседями по длинному, медленно изменяющемуся непрерывному множеству. Каждое звенье в цепи является потомком предыдущего звена и родителем следующего. При этом совокупность всех звеньев составляет непрерывный мост от кролика к леопарду. Однако следует понимать, что на свете никогда не было кролика-парда. Такие же мосты существуют между кроликом и вомбатом, леопардом и омаром. Они ведут от любого животного и растения к любому другому. Вполне возможно, вы и сами догадались, почему этот поразительный результат неизбежно следует из признания эволюционного взгляда на жизнь. Однако я все же объясню. Назовем это шпилечным экспериментом. Возьмем произвольную крольчиху. Посадим ее мать рядом с ней. Затем продолжим последовательность, посадив рядом бабушку. И так все дальше и дальше, на тысячи миллионов лет назад. Мы идем вдоль строя, внимательно рассматривая каждую крольчиху, как генерал, проводящий осмотр. Мы заметим, что крольчихи древности немного отличаются от привычных. Однако быстрота изменения будет так низка, что мы, скорее всего, не заметим разницы между соседними поколениями. Как мы не замечаем ход часовой стрелки или взросление собственного ребенка. Есть и еще одна причина тому, что мы, скорее всего, не заметим различия между рядышком сидящими крольчихами. В любом столетии изменчивость популяции кроликов, как правило, будет выше, чем различия между матерями и дочерьми. Следовательно, если мы попытаемся разглядеть движение часовой стрелки, сравнивая дочерей с матерьми или бабушками, замеченные различия будут ничтожными в сравнении с изменчивостью родных и знакомых кролика, снующих в окрестных кустах. Тем не менее, двигаясь назад во времени и наблюдая постепенные и малозаметные изменения, мы в конце концов доберемся до животных, все менее напоминающих кролика, и все более землеройку. Одно из этих существ мы определим как изгиб шпильки. Это животное представляет собой самого позднего общего предка кроликов и леопардов. Несмотря на то, что мы не знаем, как в точности оно выглядело, мы твердо знаем, что оно существовало. Эволюция не оставляет нам другого выбора. Это животное, безусловно, относилось к тому же виду, что его мать и дочь, как и другие животные. Продолжим прогулку вдоль строя. Однако теперь, поскольку мы миновали изгиб шпильки, вперед по времени по направлению к современным леопардам. Следует заметить, что по пути нам придется преодолеть множество развилок, ведущих к самым разным организмам, и на каждой мы выберем дорогу, ведущую к леопардам. Теперь, когда мы движемся вперед во времени, за каждой похожей на землеройку зверюшкой следует ее дочь. Эти зверьки будут постепенно и неумолимо изменяться, проходя через массу промежуточных стадий, многие из которых, вероятно, будут очень похожи друг на друга, но в то же время совершенно не похожи ни на один из существующих сейчас видов. Затем, возможно, мы пройдем мимо последовательности зверьков, отдаленно напоминающих горностая, и, не заметив ни одного внезапного изменения на протяжении всего пути, дойдем до леопарда. Об этом эксперименте следует сказать следующее. Во-первых, хотя мы и выбрали маршрут кролик-леопард, мы могли с тем же успехом воспользоваться линиями дикобраз-дельфин, кенгуру-жираф или человек-треска. И это важно. Двух любых животных соединяет путь-шпилька, пролегающий через общего предка. Потому что у любого организма с каждым имеется общий предок. Все, что от нас требуется, найти путь от первого вида к общему предку, повернуть в изгибе шпильки и дойти до второго вида. Во-вторых, обратите внимание, что мы говорим только о цепочках животных, соединяющих современные виды. Мы не пытаемся из кролика вывести леопарда. Мы скорее деэволюционируем кролика до общего предка, а затем развиваем это животное до леопарда. Ни один современный вид не эволюционирует в другой современный вид. У них общие предки, только и всего. Они двоюродные братья. Это же ответ на распространенное замечание. Если люди произошли от шимпанзе, то почему шимпанзе до сих пор существует? В-третьих, на пути от точки изгиба шпильки к современному леопарду мы выбираем маршрут, ведущий именно к леопарду. Это один из реальных путей, которым шла эволюция. Однако важно помнить, что мы пренебрегли массой развилок, которые могли привести нас к другим современным животным. Животное, представляющее собой изгиб шпильки, является общим предком не только кроликов и леопардов, но и многих других современных млекопитающих. В-четвертых, как бы значительны ни были различия между концами шпильки, каждый шаг по цепочке на поколение вперед очень-очень мал. Каждое звено ровно настолько похоже на предыдущее, насколько дочери похожи на своих матерей. И что важно, оно гораздо ближе к своим соседям по цепи, чем ко многим современникам из той же популяции. Как видите, этот эксперимент камня на камне не оставляет от элегантного древнегреческого храма платонических идеальных форм. И если Майер прав относительно того, как глубоко в нас заложены эссенциалистические убеждения, он может быть прав и в том, почему людям исторически так тяжело далось признание эволюции. Чарльз Дарвин не знал термина эссенциализм. Он был предложен только в 1945 году. Однако Дарвин был отлично знаком с биологической версией эссенциализма, теорией неизменности видов, и приложил массу усилий в борьбе с ней. В самом деле, для полного понимания многих книг Дарвина следует закрыть глаза на современные представления об эволюции и вспомнить, что подавляющее большинство его аудитории составляли эссенциалисты, не ставящие под сомнение неизменность видов. Поскольку одним из основных орудий Дарвина в борьбе с этой точкой зрения были данные об одомашнивании животных, мы посвятим ему остаток главы.